Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В программе этого часа откроет эту программу очередная передача из радиоцикла «На алтарь Отечества». Кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова сегодня начнет разговор о жизни и творчестве Алексея Кондратьевича Саврасова. А во второй половине часа вы услышите заключительную беседу с искусствоведом, реставратором Александром Васильевичем Ренжиным, записанную в Музее русского искусства на выставке икон из его коллекции.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, вновь я рада представить вам сегодняшнюю нашу собеседницу Марину Владимировну Петрову, кандидата искусствоведения, сотрудницу Государственной Третьяковской галереи, которая продолжает открывать нам замечательный мир русского искусства, замечательных живописцев. И сегодня вот мы поговорим о прекрасном пейзажисте Алексее Кондратьевиче Саврасове, которого все мы, к сожалению, так сразу знаем только по одной картине. Ну, большинство, скажем, я не имею в виду искусствоведов.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Ну, кстати сказать, я сегодня хотела бы поговорить именно об этой картине, но не просто...
Это логично.
Да. Дело в том, что вот в 1871 году на самой первой передвижной выставке предстала как раз вот у нас вот зрители новая, созданная в том же году, картина Саврасова «Грачи прилетели». Все вы ее хорошо знаете. Слава Богу, что сегодня дети даже пишут сочинения по этой картине, ну, хоть как-то приобщаются к искусству. Надо сказать, что публика приняла картину сразу. Свежесть и прелесть в «Грачах», отметил тогда же Стасов, соединились с поэзией и тем настроением, которое так ценится в настоящее время. И хотя на той экспозиции были представлены работы и других пейзажистов, а душа, заметил Крамской, только в одной «Грачи прилетели». Вот столь высокая оценка картины была необычайно важна для ее автора, которого еще сравнительно недавно упрекали и в бедности исполнения, и даже тяжеловесности, и излишней цветистости красок. Ну, признанный уже тогда шедевр Саврасова венчает собою весьма продолжительный этап в его творчестве, и хотя этот период длился 20 лет, тем не менее его принято считать ранним. И вот я предлагаю сегодня поговорить именно об этом периоде, поскольку «Грачи» предваряют расцвет искусства Саврасова, здесь очень важно выявить его истоки, проследить путь художника к вершинам мастерства. Но ценность картины «Грачи прилетели» не исчерпывается только сферой изобразительного искусства. Слишком велико значение этого произведения и в духовной жизни мастера, который находился в сложном соприкосновении с его творчеством. Выпускник Московского училища живописи, ваяния, зодчества, Алексей Кондратьевич Саврасов вступал на самостоятельный творческий путь, когда русская пейзажная живопись, как один из жанров, еще только завоевывала свои права в искусстве. И хотя зародился этот жанр еще во второй половине XVIII века, но еще очень долго продолжало сохраняться отношение к пейзажному жанру как к явлению второсортному. И даже в 1971 году, когда саврасовские «Грачи» сразу привлекли к себе всеобщее внимание, один рецензент выражал свое недоумение по поводу тех художников, которые, как он писал, пейзаж избрали своей исключительной и единственной специальностью. Отсюда и соответствующее резюме автора статьи: «Пейзаж нужен всякому рисовальщику как фон, как декорация для картины, но сам по себе пейзаж всегда бесцелен». И это писалось в то время, когда в русском искусстве уже появилась целая плеяда талантливых пейзажистов, сам Саврасов, Шишкин, Федор Васильев и другие, когда в произведениях, в частности, того же Перова,
Венецианов,
пейзаж уже существовал далеко не фоном и тем более не декорацией, а органичной, притом эмоциональной и психологической средой, вне которой художественный образ лишался бы своей целостности и полноты. Ну, вспомним картину «Проводы покойника», о чем мы уже говорили довольно обстоятельно. Одним словом, отечественным мастерам пришлось немало потрудиться, прежде чем русский пейзаж стал неотъемлемой частью национального искусства. И в этом огромная, трудно переоценимая заслуга Алексея Саврасова. Его произведение – это своеобразная антология русского пейзажа, в котором и опушки, и солнечные поляны, и крутые волжские берега, и разбитые проселочные дороги, и степная ширь, и лес, и даже болото. Их художник будет писать студеной зимой и жарким летом, в осеннюю распутицу и в ожидании весеннего обновления. И каждое время года со всеми характерными признаками предстанет на его полотнах как новый облик земли, заново открывшийся поэтическому взору художника. Потому и считал, только кто влюблен в природу, будет художником. Но его любовь к природе была не всеядной, конечно, и уж тем более не легковесной. Исполненные любви, они всегда были пронизаны сопереживанием, как откровением души художника. Вот этой искренностью выражения своих чувств и состояний художник писал, можно сказать, биографию своей собственной души. Писал не только восторгом и упоением, но и искренним состраданием и тяжкими скорбями. «Если нет души, — говорил много позже Саврасов своим ученикам в училище живописи вояния и зодчества, — ничего не будет, и в живописи холод и машина». Одна ненужная теория. Знайте веру, надежду и любовь. Остальное приложится. Пожалуй, к самым ранним работам Саврасова принадлежит картина «Камень в лесу у разлива». Это еще 50-й год. Правда, здесь еще сохраняется традиционный для академизма колористическое членение пространства. Ну, коричневый цвет для первого плана, зеленый для второго и голубой для дальнего. Сохраняется и романтическая приподнятость, но порожденная здесь вот тем потрясением, которое испытала душа художника, очарованная и даже ошеломленная величием и богатством природы. И для придания еще большего масштаба впечатления художник вводит в композицию двух мальчишек. И так же, как они, забравшиеся на могучий великан камень, он словно впервые открывает и для себя, и для зрителя неведомый, но прекрасный мир природы, огромный, непостижимый, но притягательной своей таинственностью и красотой. Но даже тогда, когда романтизм как стиль уйдет в прошлое, романтика как состояние души останется у Саврасова навсегда. И потому спустя много лет, став уже профессором, руководителем пейзажного класса в училище, он будет призывать своих учеников, среди которых и Каменев, и Левитан, и Коровин: «Ступайте в природу, там красота неизъяснимая, надо у природы учиться». Видеть надо красоту, понять, любить. Нужна романтика, мотив. Романтика бессмертна, настроение нужно. Природа вечно дышит, всегда поет, и песня ее торжественна. Художник – тот же поэт. Каждым новым произведением Саврасов будет не просто учиться у природы, познавать ее, но впитывать в себя ее бесконечное самопроявление, насыщаться ее откровениями.
То есть он вот действительно Венецианову в какой-то мере наследует.
А я как раз, да, не только Венецианову, да, это все очень взаимосвязано. Понимаете, кстати, вот вы упомянули Венецианову очень как раз кстати. Дело в том, что вообще-то Венецианов, мы об этом, правда, говорили, просто я напомню, что Венецианов – это первый художник в русском искусстве, который стал воспевать русскую природу. Вот такой, как она есть, скромная, без каких-то эффектов, там, без всяких украшений, вот такая, какая она есть. И надо сказать, что еще одно очень важное положение, заявившее о себе с самого начала, Саврасов не подчиняет человека природной среде, как это впоследствии будет делать Шишкин, который в знак протеста против прагматического отношения человека к природе очень скоро вообще изгонит его из своих полотен. А Саврасов, продолжая линию Венецианова, еще доверяет человеку и не только вводит его в свои пейзажи, но порой и сосредотачивает на нем свое внимание, то есть как бы активизирует его присутствие, причем не каким-то выраженным действием, а ставит человека и природу в естественные отношения, стремясь тем самым придать им гармоничный характер. Человек и природа в его пейзажах как бы дополняют один другого, мирно и очень органично соседствуя друг с другом. И вот пафосом этой гармонии и пронизано творчество раннего Саврасова. Очень примечательно в этом отношении его картины уже 51 года «Вид на Кремль в ненастную погоду». Это картина из нашего собрания. Художник подсмотрел этот очень интересный такой момент в природе, когда Кремль, ну, возвышающийся на высоком холме, на фоне тяжелых грозовых туч, попадает в небольшой просвет вдруг разорвавшихся облаков. Свет, лишь слегка затронув Кремлевский дворец, словно как бы боясь растерять свою без того малую яркость, проливается весь целиком на колокольню Ивана Великого. И если дворец прописан, ну, довольно так общо, то что колокольня, напротив, не теряет четкости своих очертаний. Приняв на себя хоть и малый, но зато весь поток света, колокольня, ну, сияет буквально своей белизной, противостоя окружению давящих серых тонов. Возникшее вот такое колористическое противостояние, хотя и данное художником не нарочито, не в лоб, а тем не менее, прежде всего и притягивает к себе зрительское внимание, как главный конфликт в пластической драматургии этой картины. И только потом, уже обозревая холст, мы возвращаемся к переднему плану и замечаем здесь спешащую уйти от грозы босоногую женщину с ведром. Летние краски пейзажа поблекли, потухли в глубокой тени, что накрыло и деревья, и травы, и водную гладь реки, размыв отражение в ней дворцовых и храмовых строений Кремля. Ненастье, ворвавшееся в разгар лета, изменило сразу землю, изменило открывшийся хорошо знакомый вид, прописанный сумрачными, тревожными тенями. Но свет, неожиданно прорвавшийся с небес, не дает окончательно сгуститься вот этому мраку. Вот в этой общей атмосфере картины он как символ переходности состояний, которые, как в жизни, постоянно сменяют друг друга от темени к свету, от холода к теплу, от ненасти к солнцу. И вот уже в этой ранней работе проявилось качество, которое затем станет не просто характерным для искусства Саврасова, но, я бы сказала, его такой отличительной особенностью – восприятие природы как нечто переменчивого, непостоянного. Ну, а картина «Вид в окрестностях Оранибаума» – это тоже наша картина, написанная 3 годами позже, напротив, характеризуется такой радостной атмосферой единения и даже слитности человека с природой. Еле заметная маленькая фигурка, отдыхающая под деревом женщины с лукошком. Масштабно она несоизмерима ни с огромными валунами, ни со старыми в несколько обхватах деревьями, широко раскинувшими свои зеленые кроны. Но в том-то и дело, что эта фигурка не теряется в окружающем пространстве, а очень естественно и органично вписывается в него как сопричастная этой природе. Художник избегает здесь резких контрастов, предпочитая мягкое, постепенное, живописно интонированное соприкосновение глубокой тени и яркого света. И он, не сдерживаемый ничем, проникает во все закоулки пейзажной композиции, то приглушая, то усиливая звучность света. И вот этой светописью художник объединяет и старые деревья, и прозрачные кружева листвы, и мощные глыбы камней, и вытоптанную полянку, и красные шапочки грибов в зеленой сочной траве, и плывущие по небу слегка подрумяненные облака, и густую синеву моря вдали, раскрывая красочное многообразие природы. И все же сам характер освещения отдает еще некоторой такой эффектностью. А стилистическое и художественное отображение этого, ну, в общем-то, не затеяло такого уголка природы возвышенным слогом, в котором еще, конечно, слышны отголоски позднего романтизма. Отсюда это приподнятое восприятие природы, предстающее миром гармонии и красоты.
Такое любование, да, божественного творения.
Конечно, безусловно. И отсюда вот эта атмосфера картины, как некой такой романтической идиллии, умиротворяющей душу своим спокойствием и тишиной. Много позже, когда Саврасов будет все больше стремиться к отображению, ну, природы без прикрас, и при увеличении вот такое поэтическое восприятие мира, способность увидеть красоту в самом обыкновенном, но ничем, казалось бы, не примечательном, сохранится как отличительная особенность его искусства. И более того, станет даже проводником эмоциональных состояний, душевных переживаний, из которых родится знаменитый саврасовский пейзаж настроения. Но все это будет потом, чуть позже. А осенью того же 1954 года Саврасов за эту работу и удостоился в свои 24 года звания академика. Ну, художник...
Да. Даже я не думала, что вы говорите о столь молодом художнике, да. Уже как о зрелом мастере,
да,
по сути.
Да.
А годами-то?
Да. Надо сказать, что вот художественная критика, она как-то сразу приметила молодого Саврасова, особо выделив его исполненные жизни и пейзажи, которые, как писалось тогда, дышат свежестью, разнообразием и той силою, которая усваивается кистью художника вследствие теплого и вместе разумного воззрения на природу. И жизненность, и свежесть, и теплое и разумное воззрение на природу очень скоро принесут свои плоды, помогут открыть естественные краски природы, увидеть столь же естественный, без всяких внешних эффектов, свободный поток света и воздуха. Иными словами, натура в своей подлинности, жизненности начнет все более овладевать вниманием художника, свидетельствуя о появлении реалистической тенденции в его творчестве. Эта новация, шедшая вразрез с установками романтизма, была как раз напротив очень органично новым веянием в отечественном искусстве, которое все больше и больше разворачивалось к жизни повседневной, реальной, без прикрас. Именно тогда, на рубеже вот 50-х-60-х годов, в атмосфере критики все и, всего и вся, на первое место выходит реалистический бытовой жанр. Реализм, как выражение принципиально иного характера мировидения, меняет содержание искусства, его направленность, меняет и восприятие природы, художественные образы которой становятся менее условными, но более реальными и даже конкретными, идущими от самой натуры. Впервые вот этот качественно новый взгляд на природу проявил как раз себя в работах Саврасова. Сохраняя верность натуре, он вводит в свои пейзажи жанровые сцены, что придало им несколько такой бытовой характер. Но, избирая для себя простые, незамысловатые сюжеты, как, например, в картине «Пейзаж с рекой и рыбаком», это 59-й год, Саврасов остается художником с тонким, поэтическим взглядом на мир, и потому привнесенный им в картину жанровость не упрощает, не заземляет высокую ноту художественного повествования, возвышенное и правдивое, поэтическое и буднично-повседневное в своем органичном жизненном сплаве создает такой вдохновенный образ естественной и непредвзятой красоты мира. Вообще сказать, надо сказать, что «Пейзаж с рекой и рыбаком» – необычайно значимое произведение и не только для самого Саврасова, ознаменовавшее собой нарождение реалистического пейзажа в русской живописи. Эта работа в каких-то своих чертах восходит к традициям Венецианова и художников его школы. В нем та же чистота и цельность восприятия натуры, то же стремление к гармоничному слиянию человека и природы, та же проникновенная поэтичность выраженного в пейзаже настроения. Вот эта духовная созерцательность – это особое, просветленное состояние души, когда она, подхваченная какой-то неизъяснимой силой, исполненная неземной радости и счастья, вдруг вздымает к небесам и уже оттуда – словно из мира горнего, художник, просвещенный евангельским словом, духовными очами созерцает мир, воспринимая его как совершенное творение Божие. Отсюда эта симфония, это естественное, органичное единение человека и Божьего мира в полотнах Венецианова, симфония, которую как идеал исповедовала его воспарившая душа. Отсюда эта романтическая приподнятость, этот возвышенный стиль его искусства. И у Саврасова также именно духовный взгляд на мир определял его видение красоты во всем. Но вот в отличие от Венецианова, шедшего в своем восприятии природы от идеала, Саврасов теперь как раз напротив идет от самой натуры. Из конкретных реалий обыденного, простого, обыкновенного рождался его вдохновенный образ красоты. Но это лишь начало духовного подъема, того взлета души, духовную энергию которого творит, по слову святителя Феофана Затворника, Божий Дух, предназначенный Бога чтить, Бога знать, Бога искать и вкушать. И потому духовная созерцательность, как наиболее приближающая нас к истине, будет всегда несоизмеримо выше любого другого восприятия мира, предстающего в образах или рациональных, или даже чувственных, душевных, земных. Похоже, что Саврасов, понимая это, стремится преодолеть, так сказать, земное притяжение и отказывается от горизонтального членения пространства, характерного для его прежних работ. В них это вот «Морской берег в окрестностях Оранинбаума», это 54-й год, «Летний день», «Деревья на берегу реки», «Летний пейзаж с мельницами» и так далее. Эта перспектива активизировалась за счет планов, идущих один за другим. И тем самым она как бы втягивала эту перспективу в себя, в пространственные глубины, и увлекала за собой взгляд, но устремленный вдаль, вбиравший, впитывавший в себя и красоту вечернего морского заката, и нежную голубизну прозрачной утренней дымки, и умиротворяющую тишину летнего вечера, взгляд, тем не менее, все же не отрывался от земли. Преисполненный восторженной любви к природе, художник не констатирует увиденное, а, словно завороженный, восхищенно созерцает многообразие ее красок и состояний. И хотя само художественное видение его восходило на ту степень вдохновения, что приподнимало образ, наделяя его возвышенными мыслями, чувствами, тем не менее оно все-таки не заряжало его той особой духовной энергией, от которой зарождается созерцательность совсем другого рода. И, видимо, полагая, что все дело исключительно в системе организации пространства, Саврасов в новой своей работе «Пейзаж с дубами и пастушком» пробует новый принцип построения, когда планы не чередуются, а возвышаются один над другим. Избранный вертикальный формат поддерживает мягкий размеренный ритм, которым восходит невысокий холм первого плана, а затем сразу же перебивается вертикалями дубов, устремляющих наш взгляд вверх плывущим кучевым облакам. Избранному принципу построения планов вторит и соответствующее чередование света и тени, насыщенный солнечным светом первый план, затем над ним прописаны глубокими тенями второй, ну и, наконец, третий, утопающий в светящейся небесной голубизне. Ну, вот такое расположение света и тени должно было усилить восходящую ритмику их построения, но утверждение вертикали как главного композиционного стержня не принесло с собой ожидаемого результата. Взметнувшийся было взгляд не удерживает вытянутая по горизонтали пластика облаков. Да изображение самого неба присутствует здесь скорее даже как фон, на котором особенно рельефно смотрятся холмистые поляна и огромные, данные, можно сказать, крупным планом дубы и вырастающий за ними лесной массив. Доминируя в композиционном пространстве, они не позволили ни раскрыть ширь голубых просторов, ни закрепиться взгляду в высотах поднебесных. Земное начало оказалось слишком активизировано в художественном образе и пластически, и эмоционально. И потому избранная точка зрения сверху вниз лишь определила ракурс, в котором увиденное предстало к тому же в образах почти пасторальных. В глубокой тени дуба с раскидистой широкой кроной отдыхает выгуливающий коров пастушок. Он, чуть пристав, то ли присматривается своими подопечными, то ли прислушивается к голосам леса. Суета жизни, хлопотливая повседневность ушла, оставив человека один на один с природой, этим огромным миром, в котором и покой, и гармония, и красота. Характерная для искусства Саврасова созерцательность осталась, но осталось и сугубо чувственное ее происхождение. Ни формат картины, ни заданная ритмика не смогли преобразить эту чувственную природу мировидения художника. И, следовательно, дело не только в сугубо пластических средствах выражения, а в чем-то совсем другом, что еще только предстояло постигнуть художнику, а вместе с тем, если в прежних его работах природа, прочувствованная сердцем, согретая его теплом, преображалась в эмоциональный образ впечатления, порожденный самопроявлением природы, то пейзаж дубами и пастушком с его такой атмосферой поэтической лирики нам говорит о восхождении Саврасова на новую ступень мастерства. Именно в этой картине художник раскрывает новые потенциальные возможности пейзажной живописи, оказавшейся способной передачи более тонких душевных переживаний, воплощенных в образ настроения. А это, в свою очередь, уже свидетельствует о возросшем умении художника, сохраняя верность натуре, тем не менее подчинить ее своей творческой воле, когда избранный мотив оказывается не только проводником, ну, тех или иных впечатлений от увиденного, но, что важнее всего, становится средством выражения личностного начала искусства мастера. И в этом смысле пейзаж с дубами и пастушком занимает, конечно, свое место в его творческой биографии, поскольку именно здесь впервые появились признаки того важного процесса, который и привел, в конце концов, к формированию у Саврасова лица необщего выражения. И все же, судя по всему, определенная неудовлетворенность у художника сохраняется, поскольку вот та главная цель так и не была достигнута.
Но искал ведь, искал, тоже свидетельство.
Да, и это более того, это нам говорит о том, что он нащупал это, понимаете, вот для него эта цель определилась, как задача такая.
Что вертикаль должна быть к небу,
стремление. Да, совершенно верно. Но не следует полагать, что реализм отрезает путь к духовному восхождению. Но достаточно вспомнить Перова, Шишкина, Сурикова, Васнецова, Нестерова и других, чьи произведения, выполненные в реалистической стилистике, выражают прежде всего внутреннюю духовную жизнь их авторов. И, следовательно, дело не в стиле как таковом, а в самом художнике, особенностях его поэтического мировидения, определяющегося не только талантом и складом души, но и глубиной его веры. Мне бы хотелось вот на этом остановиться, потому что сегодня очень часто и вот в нашей среде профессиональной, да и среди художников, и среди зрителей очень часто говорят о том, что вот реализм как явление художественное, он изжил себя.
Все в крайности почему-то.
Конечно. Украшено. Нет, это как раз идет от непонимания. Дело не в стилистике. Понимаете, а дело в том, чем живет художник, чем наполнена душа его. Понимаете, потому что, скажем, вот у Сурикова, мы еще будем, даже вернее, мы уже говорили о нем очень много в свое время, понимаете, это художник, который, казалось бы, в таком сюжете, который действительно имел место в истории России, я имею в виду его картину «Стрельцы», да, «Утро стрельцкой казни», какие проблемы там поднимает. Потрясающие совершенно, какая глубина, какой масштаб, или, скажем, «Боярни Морозовой» тоже. о чем мы тоже говорили. Это потрясающе совершенно. То есть, понимаете, это художник, который всем своим искусством говорит о близости Бога. В одном из писем своему брату, после того, как умерла мать, он писал: «Я теперь всегда на Бога полагаюсь и никогда не обманываюсь». Ну, надо сказать, что Саврасов, родившийся в семье торговца галантерейным товаром, отнюдь не был атеистом, но его православная душа, особенно после 1957 года, подвергалась все время великим искушениям. В этом году молодой академик живописи женился, хоть и не по любви, на Софье Карловне Герц, сестре своего однокашника и друга Константина Герца. И сам Константин, и его брат Карл принадлежали к так называемым прогрессивно мыслящим людям, воодушевленных идеями просвещения и приобщения к достижениям европейской цивилизации.
Либералы своего времени, я бы сказала, наверное.
Да. Более того, скажем, вот Карл Герц, даже является основателем кафедры искусствознания в университете, и как бы поддерживал русское искусство, обязательно вот создание выставок, чтобы художники показывали там свои работы, но при этом он считал, что обязательно на эту выставку надо приглашать какого-то художника европейского. Ну, он считал, видимо, это эталоном, чтобы наши художники, которые не знают, не понимают ничего, чтобы они вот равнялись на него и осознавали, что же такое настоящее искусство. Понимаете, вот...
Увы,
да.
Сейчас это мы еще встречаем сплошь и рядом.
Да. И, кстати сказать, именно Герц играли очень важную роль в созданном в 60-м году обществе любителей художеств, участвуя в формировании его прозападнической направленности. Ну, отцы-основатели, полагая необходимым насаждение изящных искусств в сердце России, стремились при этом к возвышению русской живописи до современной европейской, о чем я говорила. То есть, иными словами, перед обществом любителей западной культуры стояла задача развивать отечественный художественный опыт, опираясь не на его духовные основы, отчетливо проявившиеся уже в произведениях живописцев XVIII века, а позже в творчестве Венецианова, Брюлова, Иванова, а исходя исключительно из последних достижений, так сказать, передового европейского искусства. И потому общество предпочитало устраивать выставки непременно с привлечением иностранных вот мастеров, о чем я уже говорила. Но вот в отличие от русских художников, и западные коллеги видели вечные цели искусства в возвышении вкуса и очищении нравов. И в этом смысле они выступили прямыми продолжателями дела французских просветителей XVIII века и их последователей, для которых источником и носителем нравственных идеалов был сам человек, тот самый, что вечно пребывает в страстях и похотях, именно он и становится эталоном нравственности и творцом ее идеалов, проповедовать которые и должно было искусство. Включение такого субъективного фактора не только резко занижало значение христианских ценностей, но и было направлено их методическое вымывание из повседневной жизни человека. И именно в это время Николай Лесков произнес свою сакраментальную фразу: «Образованному человеку стыдно верить». Разобраться во всех вот этих хитросплетениях философской мысли, прикрывающейся красивыми словами о гуманизме, о значении искусства как главного средства нравственного воспитания, конечно, молодому человеку, к тому же невысокого социального происхождения, было сложно. Да и по складу души Саврасов был человеком, живущим сердцем, воспринимавшим именно через сердце и природу, и жизнь, и людей. Да и по характеру своему он был человеком совершенно особой кротости, говорившего всегда застенчиво и робко, обретя столь образованных родственников, один из которых впоследствии, как вот я уже сказала, стал даже основателем кафедры истории искусств в Московском университете, Саврасов, внимая каждому их слову, оказался, естественно, под очень сильным влиянием Герцев и их единомышленников по обществу любителей художеств. Это, разумеется, конечно, наложило свой отпечаток на характер его искусства, и тем не менее оглядка на Венецианова останется у него навсегда совподлинным стимулятором его творчества.
И слава Богу, потому что действительно и он, ну, как, наверное, всякий православный верующий человек, цены себе-то не знал своему,
конечно,
творчеству.
Да.
И они не оценили вот эти Герцы, да,
даже
его...
Я даже думаю, что они как-то занижали все это. Я еще вот в следующей передаче как раз вот буду говорить об этом, потому что «Грачи прилетели» – это такой прорыв, очень серьезный прорыв. Вот он как бы вырвался из плена вот этого окружения такого
идейного. А они были созданы после?
После, в 1971 году.
говорится. Человек предполагает, а Господь располагает, да? И талант порой реализуется даже, ну, помимо, что ли, желания самого художника, как ни парадоксально.
Очень это звучит, да, да, очень даже может быть, вполне. Потому что есть какая-то вот своя внутренняя логика развития самого творчества, ну, самого художника.
А потому что Господь в сердце человека смотрит.
Да, а есть еще внутренняя логика развития пейзажной живописи как жанра. Понимаете, ведь надо было освоить пространство, надо было освоить воздух. Это сделали пейзажисты XVIII века. Скажем, Сильвестр Щедрин освоил свет, но и писал, пришел к мысли, что не надо придумывать ничего, ведь пейзаж XVIII века, он сочиненный.
Да, постарали это... такие.
Да, да, и причем сочиненный настолько, что наполнены своими какими-то идеалами самого художника, что в дальнейшем просто принципиальные различия между тем, что получилось у него на холсте, и с первоисточником, который вдохновил его, понимаете? Скажем, а Сильвестр Щедрин, он вообще в Италии жил и писал итальянскую природу, и пришел к мысли о том, что не надо в пейзаже ничего придумать, природа прекрасна сама по себе. Но там свет, конечно, этот солнечный, такой удивительный совершенно. А Венецианов – это первый художник, вот я говорил, что, который начал писать русскую природу. И он тоже пришел к мысли о том, что надо писать вот все как, вот, как оно есть в природе. Не надо писать там а-ля Рубенс, не надо там и так далее, а надо писать вот так, как оно есть в самой природе. И в конечном счете вот родилось вот это новое совершенно явление, о котором мы говорили, духовная созерцательность. И поэтому надо было, чтобы это все в дальнейшем развивалось. Поэтому...
Пришло время, созрели какие-то условия, да, и да, родился художник.
Да, да.
Ну что ж, спасибо, Марина Владимировна. Мы продолжим разговор о творчестве этого замечательного художника Алексея Кондратьевича Саврасова в нашей следующей беседе.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения, сотрудница Государственной Третьяковской галереи Марина Владимировна Петрова.
Дорогие братья и сестры, в Музее русского искусства последние дни до 18 марта работает замечательная выставка русской иконы 15-19 веков из собрания Александра Васильевича Ренжина. Здесь, в музее, в Токмаковом переулке, мы и встретились с Александром Васильевичем и продолжаем экскурсию по этой выставке.
Здесь вот мы видим такой иконографический курьез. Сохранилась подпись на иконе, что это икона Рождества Богородицы. Подлинная, авторская подпись. А на самом деле здесь присутствует старец Захария, справа сидит. И это Рождество Иоанна Предтечи на самом деле. Вот. Но ошибки были и в те времена, конечно, да. Замечательная икона первой четверти 17 века, Богоматерь Владимирская. Она еще несет все черты XVI века, но только вот по каким-то нюансам мы можем догадываться, что это чуть более позднее время. Редчайший образ, который называется «Се Агнец Божий». По пришедшей в Россию, ну, в XVI, скорее всего, веке традиции, было дело, подвешивали вот такие иконы над престолом. Мы видим изображенного в чаше младенца Христа как жертву, которую Господь приносит, так сказать, нам. И вы видите аллегорическое изображение вот этой самой жертвы, и, соответственно, над престолом была такая икона подвешена. Впоследствии традиция была упразднена, но, тем не менее, вот такая редкая икона сохранилась.
Литургическая чаша, и в ней младенец.
Да.
Да, впервые такую вижу извод.
Вот перед вами еще одна икона Богоматери Адигитрия. Времен конца XVI века. Это московская живопись, прекрасно сохранившаяся. Очень важно, что разделки золотые, которые положены асистом, так называемым, это листовое золото, сохранились безукоризненно. Для этого времени крайне редкая вещь, и фоновое золото сохранилось. То есть икона, можно сказать, в первозданной красоте.
Это вот на Мафории Богородицы, на ее одеянии.
Совершенно верно, да. И на одеждах младенца Христа тоже замечательные крупные асисты. Перед нами икона святителя Николая. она очень утрачена была. Здесь едва ли там 30-40% только авторской живописи сохранилось. Но вот другой подход к древнему памятнику, который, в общем, исповедуется сейчас нашими лучшими музейными реставраторами, когда икону не дописывают, не дополняют ее, а утраты тонируют таким образом, пуантелью, от слова пуант, это точка, цветными точечками реставратор тончайшей кистью как бы набирает тон, тот самый, который мог бы собрать общее изображение, при этом не дотрагиваясь до авторской живописи. И мы видим фактически целое изображение, вот если отойти подальше, мы видим, что да. Но если поближе подойдем, будем ее изучать, как современная цифровая картинка, она вся распадется на пикселы, то есть на тоненькие точки. Но зато мы точно знаем, что реставратор не вмешивался в авторскую живопись XVI века. Это вот такой музейный подход. Очень кропотливая работа. Несение креста. Явное заимствование у западноевропейских мастеров, ну, уже к концу XVI, начало XVII века, очень много литературы пришло из Европы, религиозной литературы, где было множество гравюр лучших художников, да? И вот одна из таких гравюр взята за основу иконографии вот этого несения креста. Явно прозападный сюжет, но исполнен настолько виртуозно, настолько качественно, что мы дерзаем сказать, что это мастер оружейной палаты Московского Кремля, или как их еще называли, царские изографы. А почему их царскими называли? Государь-император, царь мог сам из своей казны лично оплачивать работу иконописца. Рядом работа такого же царского изографа, круга Симона Ушакова. Из этой эпохи самый известный иконописец Симон Ушаков, хотя рядом с ним можно было поставить еще не один десяток имен выдающихся. Сейчас, кстати говоря, в Рублевском музее проходит замечательная выставка, вот туда тоже можно пригласить ваших слушателей. Выставка из частных коллекций работ мастеров оружейной палаты Московского Кремля. В частности, и работы Симона Ушакова там тоже есть. Вот у нас здесь она представлена, такая замечательная вещь, образ Спасителя. Иоанн Предтеча перед вами 16 века. Очень интересно то, что на нем сохранился оклад подлинный 16 века. И венец, украшенный многоцветными эмалями, а под ним подвешена цата, тоже с эмалями. Это все работа московских ювелиров 16 века. Высочайший уровень ювелирной работы. И басменный оклад на полях. Басман, ну, вы знаете, это листы тисненного серебра, на котором рисунок не прочеканен, а именно тиснен. Матрицей пуансоном прокатывался вот такой листочек серебра, и на нем образовывался рисунок. Впоследствии из таких листочков набирали целый оклад. Образ Спаса Нерукотворного перед вами, большой храмовый образ конца 17 века. Также мы можем говорить, что по качеству живописи он вполне ориентирован на иконописание московских мастеров, тех самых царских изографов. Хотя, конечно, немножко уже провинциальный, но тем не менее видно, что мастер знаком был с работами мастеров оружейной палаты Московского Кремля. Далее сразу три иконы северных наших провинций. Это Кострома, вот вы видите, Костромского письма, икона Богоматери Страстная. В небесах два ангела несут орудие страстей, крест, копье и губку. И лик Богородицы такой спокойный, проникновенный, но в то же время в глазах мы видим уже такую скорбь матери, которая знает о судьбе, трагической судьбе своего сына. Рядом еще одна икона знамения Божьей Матери, но, как видите, по композиции она очень отличается от новгородского. Костромского письма эта икона была частью иконостаса. Вот еще две иконы перед вами, рубежа конца 16-го, начала 17 века, тех же самых строгановских мастеров, о которых мы говорили. И одна из них довольно редкого сюжета, третье обретение главы Иоанна Предтечи. Вот мы ее видим. Ясно, что это московский мастер, но утверждать твердо мы не можем, что где-то Сольвычегодский, он работал ли в Москве, но тем не менее мы пишем «Строгановский мастер». Кирилло-Белозерский монастырь мы уже упоминали, и вот эта икона происходит оттуда. Собственно, фигура самого преподобного Кирилла Белозерского, напротив него пророк Илья, большая храмовая икона, и предстоят они иконе Успения Божьей Матери, поскольку Успенский собор в Кирилло-Белозерском монастыре главный. Так что есть все основания полагать, что эта икона именно оттуда происходит. Она в 70-е годы была привезена, в очень тяжелом состоянии была, она, ну, фактически уже разрушалась абсолютно, но ее удалось по кусочкам, по фрагментам собрать. И вот вы сейчас видите цельный, замечательный образ 17 века. А вот жемчужина нашего собрания, икона Богоматери Владимирская. Это Москва эталонного столичного письма 15 век. Сохранность иконы настолько великолепна, вы можете по ней подробно изучать технику, технологию письма. Дело в том, что Владимирскую икону Божьей Матери в Москву приносили не раз. И не раз она спасала наш город от нашествия иноплеменников. И вот, видимо, в один из таких приносов кто-то из великокняжеской среды заказал себе такую икону в память о принесении Владимирской иконы Божьей Матери. Это явный великокняжеский заказ. Здесь мы еще видим отголоски византийского письма. То есть это образ прекрасного мастера, работы прекрасного мастера, но, что самое главное, очень хорошей сохранности. Справа большая храмовая икона Параскевы Пятницы. Здесь она в житии изображена. И клейма жития на этой иконе читаются как строчки в книге. Слева направо, сверху вниз. И даже человек неграмотный мог рассмотреть на этой иконе все подробности жития Параскевы Пятницы, которая всегда была небесной покровительницей женского рукоделия и женского смирения.
Которого нам так сейчас не хватает ни того, ни другого. Увы, следующий зал. Здесь уже более поздний, да, судя по сохранности?
18 век, да, это эпоха перемен. И здесь мы видим, вот открывает эту экспозицию икона пророка Моисея, самое начало 18 века, но уже такая барочная манерность появилась. Вы видите, как правой рукой, оттопыренным пальчиком пророк Моисей указывает на купину неопалимую. И сам-то он внешне даже похож на Пушкина чем-то, да. Очень любопытно рассматривать эту икону. В общем, образ занятный. И опять вот возвращаюсь к дисциплине шрифта. Шрифт надписи просто безукоризненный. Настолько качественно написана каждая буква, она завязана в единую композицию. Мы смотрим и любуемся этими надписями, поскольку они исполнены замечательным мастером.
В виде купину неопалимую.
Да. И несгораемую. Здесь, да, воскрешение Лазаря. Одно из главных чудес, которое совершил Христос, когда ходил по земле. Да, и вы видите Вологодского письма икону. Тоже уже новое время. В ликах еще читается 17 век, но все в архитектуре, в том, как горки изображены. Все уже дышит новым временем. Это эпоха барокко, и одежды вот эти вьющиеся, сине-красные, очень напоминает все уже, так сказать, новое время, 18 век. Рядом образ Спаса Нерукотворного. Мы знаем три первообраза, по которым мы ориентируемся на образ Христа, где можно с большой точностью идентифицировать, как же точно был изображен лик. Это плат Вероники, мы знаем, да, плат Авгаря, царя, который заказал своему художнику образ Христа, но тот написать его не смог, и Христос приложил его к своему светлому лику, и лик чудотворным, нерукотворным образом на нем отпечатался. И, наконец, Туринская плащаница, тоже источник для иконографии. Вот здесь мы видим образ Спаса Нерукотворного, очень близкий к тому самому изображению на Туринской плащанице. Икона 18 века. Вход Господний в Иерусалим. Это Вологодские письма, тоже сине-красные одежды вьющиеся. И несмотря на то, что явно иконописец уже видел какие-то рисунки, возможно, гравюры из книг, ну, такое западное влияние заметно, Но если мы посмотрим, как изображены лики ходящих за Христом учеников, это русские мужички такие, да. Очень колоритная вещь, такая занятная, ее можно долго рассматривать. Народного, наивного письма образ архангела Михаила. Он воитель и глава всех сил небесных ангельских. Его еще называют архистратик. И мы видим, вот он скачет на красном коне. Да, немножко наивное, но тем не менее очень милое письмо. 18 век, да, такая миниатюра. Мы видим 12 главных праздников года. В центре крест образуется пятью фигурами. В центре этого средокрестия восстание из гроба, опять же, такое заимствование из западной иконографии. В верхнем конце креста коронование Марии, тоже прозападная совершенно иконография, да. И все это, конечно, уже буйство красок и вьющиеся одежды, все это уже в рамках барокко. Редкий довольно сюжет Богоматери Беседной, или, как ее по-другому еще называют, явление Богоматери и святителя Николая Пономарю Юрышу. Вот у нас две иконы, одна более древняя икона и попозднее написанная, уже 17 века икона. Это событие, связанное так или иначе с Тихвинским монастырем, поскольку на иконе Богоматери Тихвинской мы тоже встречаем такие клеймы, поскольку все эти события происходили от Тихвина недалеко. Старообрядческого письма очень редкая икона, думаю, второй такой нет, фактически это уникум. Пир царя Ирода. Назвать это иконой даже сложно, здесь всего один персонаж с нимбом изображен, и то в уголке, вот он в заточении находится, Иоанн Предтеча. Ну, известные события, связанные с Иродиадой, с самим царем Иродом, пляшущая дочка, тут танец семи покрывал и так далее, и так далее. И вы помните, значит, испрошена была, так сказать, за этот танец глава Иоанна Предтечи. Староверы, по всей видимости, были заказчиками этой иконы. И для них усекновение главы Иоанна Предтечи – это такая аллегория того, что церковь, когда патриаршество было устранено, фактически была обезглавлена. Староверы как обезглавленную церковь воспринимали вот усекновение главы Иоанна Предтечи. Такая аллегория, метафора.
Такая довольно яркая. Я почему-то думала, что у старообрядцев очень такие тоже аскетические, строгие иконы.
Ну вот она как раз и говорит о буйстве красок, о том, что вот это...
Обмерщение такое.
Да, совершенно верно. Все уже церковь без главы, и что все пируют тут, да, и разгул, разброд и шатание. Ну, известный сюжет, связанный с Иоанном Дамаскиным, икона Богоматери Троеручица. Здесь третья рука, вот эта изображена, она бывает изображена в серебряном виде, но тут она вот написана, как будто третья рука Богородицы. Дальше такого же барочного письма Ярославская икона Рождества Богородицы. Вот это уже совершенно новое время, абсолютное такое ярославское барокко. На этой круглой иконе написано «Святая мученица Екатерина». Ну вот если внимательно посмотреть на лик самой святой Екатерины, никого не напоминает вам?
Императрица.
Совершенно верно, императрица Екатерина II. Вот именно в это время и была создана эта икона. Сошествие в ад, воскресенье, сошествие в ад. Уже там, в классической трактовке, это 17 век, Ярославль, многолюдная композиция здесь, сотни фигур мелких, да, мы видим. И сама композиция, центр ее в том, что Христос сошел в ад и выводит из ада души людей, чьи грехи он искупил своей смертью. Ну, об этой иконе можно сказать отдельно, приглашаю всех ее посмотреть. Вы хотя могли ее встретить и в московских храмах, потому что в 93 году я издал большой такой календарь настенный, и вот на обложке этого календаря было изображение, вот это вот оплечное изображение Спасителя, Ярославского письма 18 века. И настолько он полюбился людям, что вырезали из этого календарика, наклеивали на дощечки, и сейчас во многих храмах московских мы можем встретить этот образ. А тут с супругой мы съездили в Черногорию, были в Цетинском монастыре, и да, и там над входом в монастырь висит вот образ Спасителя, также наклеенный на дощечку, покрытый лаком, вот такая икона родная нам, да. А вот это целый цикл, здесь мы видим и Средние Господни, Благовещение, соответственно, Рождество. Эти иконы Вологодского письма, второй половины XVIII века. До сих пор остается загадкой, что-то случилось в Кирилло-Белозерском монастыре во второй половине XVIII века. И из иконостасов XVI-XVII веков праздничные ряды были изъяты и заменены вот на поздние иконы вот такого письма, Вологодского письма. И, видимо, местный епископ продал эти иконы староверам, которые же такого вот письма как бы не очень признавали. Они хотели, чтобы было архаичное письмо, дураскольное, как его называют. И вот эта живопись в изобилии представлена в Вологодской губернии. Но вот, тем не менее, уже тоже для нас памятники древности.
Какой-то непривычный, темный довольно фон.
Северный,
да?
Северный, это северный. Письма, вот да, да. Можно посмотреть, например, сравнить. Во времени они далеко не отстают друг от друга, да? Вот эта икона тоже, скажем, рубежа там 17-18 века. И там вы видите барочную совершенную икону Рождества Богородицы, да. Здесь же еще черты 16 века сохранены.
Были почувствуйте разницу.
Да, да, разные совершенно, это, кстати, были вкусовые привязанности у художников одной и той же эпохи. Ну и регионально также. Если мы говорим о школах иконописания, то, разумеется, к концу XVI века само понятие школы, оно, конечно, уже было размыто. И к XVII веку множество, так сказать, уже, конечно, образовывается таких кустов, как мы их называем, или мест, где регионально можно было бы как-то определить, что вот эта вещь происходит отсюда, а это отсюда. И вот, например, «Вход Господень в Иерусалим» написано в Костроме, а там мы видели с вами Вологодский, да? И вот тоже можно, как говорится, сравнить. Здесь свои традиции, там свои.
Входить не хочется.
Они никто вас не гонит.
И смотришь.
Да, очень-очень.
А все-таки душе ближе то, что создано раньше.
Это московское письмо, образ Дмитрия Солунского, некий символ победы православия над язычеством. И вот языческий царь Калуян, пораженный копьем, здесь мы видим его. Прекрасно написано горки, пальметы, вот эти, которые украшают эти горки. Это все еще отголоски столичного XVI века. Но, конечно, уже в фигуре самой, так сказать, в некоторых деталях изображение читается век XVII. Икона Богоматери Тихвинская. Список чудотворной иконы. Та икона в основе рубежа 15-16 века, да. А вот с нее было множество списков написано. Я думаю, что она происходит именно оттуда, из Тихвинского монастыря. Тоже мерой подобия. И, наконец, XIX век представлен здесь крупнейшими иконописными промыслами, которые были в России. И Мстера, и Холы, и Палех здесь у нас представлены. И можно видеть мастерских мастеров, которые работали по заказам москвичей, вот в частности, пророк Исаия. Это явно московская икона, но по всем, так сказать, по колориту, по технике исполнения, это абсолютно мастерские иконописцы. Богоматерь с поручницей грешных, совершенно верно, о Дигитре и Владимирской иконы Божьей Матери. Это все разные направления в иконописании. С поручницей грешных это южный извод. Здесь мы видим влияние униатских икон. Вот Богоматерь в короне, Младенец Христос в короне. В строгой такой традиции древней написана икона Богоматери Дигитрия и Богоматерь Владимирская с таким умиленно юным лицом, девичьим лицом. Конечно, не лицо, лицо это у нас с вами.
Ликом.
Ликом, да, лик, конечно, лик. Очень редкие подписанные и датированные иконы. У нас их здесь две. Вот мы видим Кинешемского письма 1833 года. Иконописец Турунтаев написал такой замечательный заказной образ. Здесь же Палехского письма «Благовещение», тончайшая миниатюра, изобилующая множеством деталей. И вот можно сравнивать, как писали мастерцы, в отличие от палешан. Другая совершенно, так сказать, колористика. Здесь мы видим прозрачные легкие горки, все как бы наполнено, напоено светом. Это характерный довольно образ для мастерцев. А это Москва. Образ Спасителя классический, но московский мастер явно маэстро высшего класса был, который позволил себе фон украсить. Так мы обычно облачный фон какой-то встречаем. А здесь как будто бы в драгоценных камнях он весь. Образ Иоанна Предтечи написан в Сызрани. Характерная совершенно орнаментальная лузга, а лик еще соответствует XVI веку. Явно старообрядческий заказ. Ярославского письма Богоматери Дигитрия. Прекрасный образ, печальный образ Богородицы. По такому же старообрядческому заказу список иконы XVI века, три святителя. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Да, ну, перед иконописцем явно был какой-то прообраз XVI века московского письма. Уральская школа иконописания здесь у нас также представлена.
А как вы это определяете?
Во второй половине XIX века существовала такая на Урале мастерская, которая украшала иконы еще самоцветными камнями, врезая вот в какие-то вот такие вот сюжетные детали, врезая камушки. И у них выработался совершенно свой стиль изображения фигур. То, как они пишут горки, общий колорит, настолько узнаваемый в этой мастерской. Но вот на этой иконе хоть и нету камушков, да, но мы абсолютно точно можем сказать, что происходит именно оттуда. Несколько образов Богородицы, Тихвинская, еще раз, Купина Неопалимая, Богоматерь Адигитрия Смоленская, московского письма, но явно написанная мастерскими иконописцами. А эта икона датирована. Икона Богоматери Боголюбская, 1832 год. Идеальной сохранности. Спасибо. Всех приглашаю посмотреть. Такие образы вы нигде больше не увидите. Икона Вятского письма. Сам, хоть я родился в Москве, но папа и мама у меня из Вятской губернии. Для меня особенно дорого и вот это изображение, поскольку там существовал свой иконописный промысел. Вот с узнаваемыми чертами. То, как написаны горки, какой колорит одежды, как композиция построена. Это Вятские мастерские.
Вознесение Господне.
И здесь же перед вами московская седмица, абсолютно столичный образ. Почему? Вот мы говорили с вами о Спасе Нерукотворном, да, который когда-то украшал Спасскую башню Московского Кремля до середины 17 века. Впоследствии он был унесен в Новоспасский монастырь, это была икона-основательница Новоспасского монастыря, который в качестве усыпальницы Романовых был использован. Да. А с внутренней стороны Спасской башни была вот такая икона, так называемая Московская Седмица, где в центре...
Святители московские?
Нет.
Нет? Нет. Что это означает?
Седмица – это в буквальном смысле семь фигур. В центре образ Спасителя, сидящего на троне, и еще шесть фигур вокруг него. Но впоследствии эта икона писалась как паломническая икона. В Москву же приезжали поклониться святыням, которые находились в Кремле. И люди в памяти о посещении вот этого, о паломническом посещении Москвы, заказывали себе вот такую вот икону, приписывая туда еще других святых, которые были для них наиболее ценны.
Там вот святитель Петр, а это Богоматерь.
Ну, конечно, да? Это все заказано, это для себя. А вот там у нас, например, есть в Палихе написанный такой же образ Седмицы московской, да, но многофигурная композиция. Огромная, видимо, семья была, и всех решили, так сказать, небесных покровителей там изобразить. Это вот лицо палехского иконописного промысла, икона «Шесть дней творения мира» или «Шестоднев». Многофигурная композиция, здесь сотни фигур изображено, можно по ней путешествовать буквально, насколько она многолюдна и тонка в иконописании. Здесь просто высочайший пилотаж вот этого миниатюрного письма. И вот, наконец, икона, которая является частью другой моей коллекции. Я вот уже 30 лет собираю материалы по государю-императору Николаю II. И здесь, на территории нашего музея, вы увидите постоянную экспозицию, которую мы сейчас формируем. В ближайшее время мы ее откроем. Здесь Токмаков переулок 21. Вы увидите экспозицию, посвященную государю-императору Николаю II. Вот то, что за 30 лет я собирал, подлинные вещи, связанные с государем-императором, это будет отдельная большая экспозиция. Около 1000 фотографий, подлинные вещи, принадлежавшие государю, государыне. То, что ни в каком музее вы не увидите.
А когда открыть, предполагается?
Ну, я надеюсь, что через месяц мы эту экспозицию откроем. Мы сейчас над ней работаем.
Приглашайте.
Да, пригласим вас обязательно. Так вот, эта икона – часть той экспозиции. Это небесная покровительница государственной императрицы Александры Федоровны. Написана эта икона в 1896 году в память коронации Николая II и Александры Федоровны. Эта выставка 2 месяца уже работает.
И через месяц примерно закроется?
Она закроется 18 марта.
О, надо успевать, да, действительно.
Да. Приглашаем всех.
Это был искусствовед, реставратор Александр Васильевич Ренжин. Мы прошли с ним по выставке русской иконы 15-19 веков, что последние дни работает в Музее русского искусства.